Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Пропащий гарибальдиец». Итальянская трилогия Льва Мечникова. Гость нашей студии – специалист по русско-итальянским связям, историк Михаил Талалай. Сегодня его рассказ будет посвящен основательно забытой, но яркой фигуре Льву Ильичу Мечникову. В комментариях к книгам Льва Толстого говорится о том, что смерть Ивана Ильича написана по канве биографии брата Мечникова, великого Мечникова. Об этом ли брате у нас сегодня пойдет речь?
Нет, о другом брате. Тот же Толстой, если не ошибаюсь, описывая семью Мечникова, которую знал, он упоминает Нобелевского лауреата очень так положительно. А про моего героя пишет, что еще был какой-то совсем пропащий, без комментариев, даже имя его не назвав. Так вот, пропащий, пропавший брат Лев Мечников, он стал на последние 3-4 года героем моих исследований. Я посвятил ему немало публикаторских и прочих сил. Привлек, надо сказать, к мечниковским занятиям меня мой старший коллега, итальянец Ринато Ризолитти. Он еще лет 15-20 тому назад заинтересовался Львом Мечниковым и стал переводить его русские тексты на итальянский, в основном посвященные Гарибальди, объединению Италии, рассказам про Италию тех лет. И в итоге Ризолитти настолько увлекся образом Мечникова, Льва Ильича, что перевел практически все его основные работы на итальянский язык. И об этой многогранной личности говорит исключительно с восхищением, считая его одним из самых выдающихся русских людей XIX века по масштабу, по проблемам, которые он поднимал, и удивляется всегда о неизвестности его в России. Неизвестности не случайно, потому что он в 20 лет покинул родину и не вернулся уже никогда в Россию, проведя оставшиеся 30 лет, 50 лет, очень недолгая жизнь была, сначала в Италии, потом в других странах. Этот год, я, кстати, даже про себя определяю так несколько как мечниковский год, потому что исполняется 180 лет со дня его рождения и 130 лет со дня его смерти, то есть 50 лет вот эта рамка. Он родился в 1838 году в Петербурге в семье дворянина Ильи Ивановича Мечниковых, его супруги Эмилии Львовны, по происхождению еврейки, крещенной еврейки, и учился в Петербурге, так что имел некую такую петербургскую формацию, но сам род Мечников, они выходцы из Бессарабии, и поэтому большие связи вот с такими углами Российской империи, имеют усадьбу в Харьковской губернии, где Лев проводит много времени, поэтому он формировался вот в разных уголках России и изначально проявлял свои совершенно блестящие, феноменальные способности в абсолютно разных сферах человеческой деятельности. Он был отдан учиться в училище правоведения на Фонтанке, когда он уже вырос, получив блестящее домашнее воспитание. Мы помним это училище, там и чижики-пыжики по цветам и прочее, прочее. Но не доучился, ему пришлось оставить это заведение по болезни, сложной болезни, воспаление тазобедренного сустава. У него одна нога оказалась короче другой, он ходил, используя специальную обувь, один ботинок с высоким каблуком, пользовался тростью всегда и, в общем, имел такой облик, такой очень своеобразный. Имел характер вспыльчивый и постоянно, так сказать, был в сложных отношениях со своими сверстниками и со своим будущим начальством. Но затем, вернувшись после вот этой болезни, вернувшись в Харьков, он учится на медицинском факультете Харьковского университета. Затем он переводится в Петербургский университет, но на факультет восточных языков, где учится на арабско-персидско-турецко-татарском отделении. При этом он открывает страсть к живописи и поступает вольнослушателем в Императорскую академию художеств. И, в общем-то, в будущем проявляет себя как художник. Осталась от него целая серия разного рода набросков, зарисовок и прочее. Затем, в 58-м году, ему 20 лет, он пленяет своими знаниями восточных языков такого видного деятеля Российской империи генерала Мансурова, который отправляется на Ближний Восток, чтобы обосновывать российскую православную миссию. Такое смешанное дипломатическое, религиозно-культурное учреждение на Востоке, когда Российская империя восстанавливала свои позиции после Крымской войны, 58-й год. И Мечников не возвращается, уходит с Мансуровым. Здесь, в этой экспедиции, он продолжает свои таланты как рисовальщика и рисует карикатуры на начальство, на того же Мансурова. Его коллега, младший коллега, приносит эти рисунки на стол генерала Мансурова. Мансуров, впечатленный мастерством карикатуриста, его прощает, но Мечников вызывает на дуэль доносчика. Была ли дуэль или не было на Ближнем Востоке, мы не знаем. Но в итоге он уходит из этой миссии, поссорившись, и его принимают в другое такое полугосударственное учреждение — Русское общество пароходства и торговли. Это было такое очень интересное образование, получастное, полугосударственное, которое через морской и речной флот проводило, в общем-то, российскую имперскую политику на Средиземное море, на Балканы. И Мечников поступает переводчиком на плавание пароходов этого общества по Дунаю. Его ареал — Дунай и Северное Причерноморье. Но, очевидно, задача какая-то скучная, и Мечников, проплавав в этом пароходстве, удаляется в Венецию спустя год. Почему Венецию? Он решает стать профессиональным художником. Куда ехать как будущему художнику? Как не в Венецию. И он оказывается в Венеции. 60-й год. Венеция находится под каблуком австрийцев. Но в этот момент Гарибальди. Мечникову 22 года. Он загорается идеей Гарибальди свержения иностранного ига, освобождения, объединения Италии, и он уходит добровольцем в знаменитую армию Гарибальди, армия тысячи, так называемая, которая высадилась на Сицилии и взяла Неаполь, взяла всю южную часть Италии и обрушила великое южноитальянское королевство Бурбонов, которые тогда, значит, царствовали. И произошел крупный акт объединения Италии в 60-м году, в котором участвовал Мечников. Он, правда, не попал в то самое число тысячи, которое уплыло из Генуи и высадилось на Сицилии. Но почти сразу после успешной высадки Гарибальди Мечников уже на Сицилии получает красную рубашку, одевает ее, становится краснорубашечником, получает офицерский чин благодаря языкам, способностям, и участвует в дальнейшем походе, даже проливает свою кровь за освобождение итальянского юга от бурбонов. Самая крупная была битва, и Мечников устроил там особую такую цепочку обороны под Неаполем в Капу, был замечен Гарибальди, потом лечился в освобожденном Неаполе в госпитале. И все вот эти очень яркие подробности он изложил в своем первом произведении, которое он опубликовал в России, ему 23-24 года, и которое посвящено вот этой гарибальдийской эпопее. Это произведение составило наш первый том, потому что в итоге мы издали 3 тома. Нельзя сказать, что в Советском Союзе Лев Мечников был под запретом, но удивительно, не вышла ни одна его книга в советские времена. Даже вот эта гарибальдийская эпопея никогда не переиздавалась. Использовали наши авторы, исследовали, цитировали, называли имя Мечникова, но мы впервые вот переиздали это все, первый вот этот томик под одной обложкой, и это вхождение Мечников в итальянскую действительность под флагом Гарибальди и прекрасная литературно одаренная проза середины XIX века, напечатанная в России в столичном журнале, но с подписью «Гарибальдиец». После чего Мечников публиковал много, все, что мы сейчас в этих трех томах выпустили. Это все опубликовано в России, но никогда под фамилией Мечников. Вот почему он был забыт, заброшен. То есть он то брал какой-то псевдоним итальянский, Бранди, например. Он подписывал с прозрачным псевдонимом Брандо, это меч по-итальянски. Или Витторини, или просто какие-то инициалы. Писал необыкновенно много, и в первую очередь, конечно, про полюбившую всю Италию. Он остался в Италии, потому что одновременно он попадает под запрет, под персону нон грата в России. Русским подданным не дозволялось участвовать в гарибальдийских походах. То есть, вернувшись домой, его ждало бы какое-то наказание, серьезное или нет, но какие-то препятствия к дальнейшей карьере были бы. Сам Гарибальди был бы под большим, так сказать, вопросом. Россия, царская Россия, не признавала такие вот натиски. И поэтому известны другие случаи, когда россияне имели проблемы из-за их контактов с Гарибальди. Тот же самый наш знаменитый хирург Пирогов подвергся официальному остракизму за то, что он лечил Гарибальди и вытаскивал там пулю из его ноги и прочие-прочие вещи. Мечников откровенно понимал, что в России на данном этапе ему нет возврата. Он остается в Италии.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Пропащий гарибальдиец. Итальянская трилогия Льва Мечникова». В пражской студии историк Михаил Талалай. Я процитирую отрывок из выпущенных под редакцией моего собеседника биографических материалов о Мечникове. «Осенью 1863 года, — пишет Михаил Талалай, — Лев Мечников попал под тайный надзор итальянской полиции в связи с приездом во Флоренцию представительницы династии Романовых великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I. 3 ноября префект Флоренции издал распоряжение». Далее итальянский текст в переводе Михаила Талалая. «В комиссию по общественному надзору при префектуре считаем нужным заявить, что некий Мечников, российско-подданный, проявил намерение устроить покушение на ее императорское высочество великую княгиню Марию Российскую, разместившуюся со своей свитой в всем городе в столице Лёвиль на Пьяцце Манин. Означенной комиссии надлежит произвести расследование относительно названного индивидуума, сообщить о необходимости внимания к нему со стороны квартального уполномоченного и о старательном наблюдении. Об изъянах и других особых приметах, о которых сама комиссия соберет сведения и передаст уполномоченному, можем заранее сообщить, что Мечников хромой. В тот же день префектура издала приказ, чтобы полиция района Санта-Мария-Новелла организовала наблюдение и охрану территории вокруг гостиницы «Лёвиль», поскольку некий Мечников, российско-подданный, вероятно, предложил совершить покушение на великую княгиню, к которой ему не будет сложно представиться. Далее говорилось, что особые приметы Мечникова собираются агентами общественной безопасности, которым поручена данная служба, а также дело изгнания из сего города – означенного Мечникова. В деле префектуры о Мечникове сохранился секретный специальный рапорт от 11 ноября 1863 года с биографическими данными и особыми приметами. Вот полный текст этого документа, представляющего полицейскую характеристику деятельности Мечникова во Флоренции. Российско-подданный инженер Лев Мечников находится во Флоренции с 1860 года и в настоящее время проживает вместе с женой и сыном. Ошибка в донесении у Мечниковых была дочь. В доходном доме Винченцо Стратези на Виа Паникале номер 39, входящий в квартал государственной администрации Санта-Мария-Новелла. Был офицером у Гарибальди во время кампании на итальянском юге и, принадлежа к радикальной партии, участвовал в демократическом митинге, состоявшемся на площади независимости в защиту Польши, где выступил с соответствующей речью. Его поведение тихое и спокойное, и даже в сии дни не проявил никакого раздражения по поводу присутствия во Флоренции ее императорского высочества великой княгини Марии Российской. Более того, согласно специальному за ним надзору, установленному 3 числа, выяснено, что кроме пренебрежительного о ней устного отзыва, у него при возможной встрече с указанной принцессой нет никакого намерения нанести ей ущерб. Продолжая надзор за указанным Мечниковым, я передал в государственную администрацию Санта-Мария-Новелла его особые приметы, которые таковы. Возраст около 35 лет. Ошибка в донесении Мечникова была всего 25 лет. Рост средний, телосложение хрупкое, цвет кожи белый, волосы светлые, брови такие же, борода во все лицо, но редкая, нос регулярный, рот средний, лицо худощавое, носит белые очки. Вероятно, имелось в виду оправа из светлого металла, не из золота. Белую соломенную шляпу, одевается посредственно, хромает на правую ногу. Слежка за Мечниковым, как яствует из приведенного выше рапорта, ни в чем не подтвердила предположение о нем как террористе. Однако через несколько лет Мечникову все-таки под давлением властей пришлось покинуть Италию из-за его радикально-республиканских взглядов. Это был фрагмент из мечниковской биографии, составленный моим собеседником Михаилом Талалаем. «Пропащий гарибальдиец». Продолжаем беседу. Михаил, а в каком жанре написаны вот эти записки гарибальдийца? Что это? Это чистый вымысел или документальная проза, как сегодня сказали бы?
Я думаю, это документально-автобиографическая проза. Вымысла там нет. Мой старший коллега Ренато Ризолетти, когда переводил все это на итальянский, он проверял все реалии. Естественно, там много приукрашено. То же самое Неаполь. Неаполитанский залив, Везувий как-то способствует придать этому все, можно сказать, какое-то повышенное значение. Вот эта битва с бурбонскими солдатами Мечников, она действительно была, но он придает ей какой-то такой размах большого сражения. На самом деле все было поменьше. Там есть серия уникальных совершенно описаний, встреч, в частности, его встречи с Александром Дюма. Александр Дюма проявил необычайную интуицию, и сразу же после въезда Гарибальди в Неаполь сам приехал Дюма в Неаполь и стал описывать тоже вот гарибальдийские походы, какие-то книги, сотрудник, какой-то журнал основал, в общем, развил необыкновенно бурную деятельность в гарибальдийском Неаполе, в освобожденном. Но Мечников первым рассказал вещи, которые до сих пор в итальянской историографии рассказывают неохотно, так прикровенно, в интернете, в каких-то таких маргинальных сусеках там присутствуют эти рассказы. О чем? О том, что Гарибальди, когда на подходе к Неаполю должен был свергнуть королевское правительство, то есть такое, в общем, устоявшееся, он договорился с неаполитанской мафией. Их надо называть Каморра. Мечников писал «Гаморра» через «Г». Он договорился с неаполитанской мафией Каморры на то, чтобы они сдали королевское неаполитанское бурбонское правительство. И действительно, Каморра — это было, ну, как бы антиправительство, другое, второе правительство. И Гарибальди им там посулил что-то, пообещал. И это действительно факт. Мечников описывает несколько таких вот... Сейчас это воспоминается как клише, как он ходил в логово к этой Каморре, к какому-то трактире, там неаполитанский это колорит, и там всем хозяйничает камаристка, женщина, там Сан-Джованна или Джованнина, там у нее несколько кличек, и как ее слушаются другие мужчины, и как она всем управляет этим хозяйством. Но это действительно исторический персонаж. И действительно, эта камаристка, она... После падения бурбонского правительства она получила пожизненную пенсию от нового уже правительства Объединенной Италии. То есть действительно существовала договоренность на сдачу Неаполя. Это, повторю, факт, о котором пишут неохотно и который говорит нам о проблемах, существующих до сих пор. Потому что если им давали пожизненные пенсии, то они, в общем, вольготно себя чувствовали и тогда, и, в общем, сейчас с ними не просто справиться. А истоки этого находятся в таких вот отдаленных эпизодах, как взятие Неаполя Джузеппе Гарибальди. Итак, он молодой человек, Лев Мечников, и решает жить в Италии и даже посвятить себя итальянскому делу, делу объединения Италии. По своим взглядам, он республиканец. И обосновывает газету, уже он переезжает в Тоскану, на итальянском языке, то есть он сходу овладевает итальянским языком, у него редакция, газета называется очень так по-мечниковски «Фладжелло Бич», Вообще это все напоминает историю Овода. Вот там тоже человек хромал, главный герой, и тоже писал под псевдонимами Овод, Бич. Поэтому, возможно, такой был типаж в середине XIX века распространенный. И одновременно он связывается с русскими эмигрантами, с политическими эмигрантами. И во втором томе Мечникова, который мы назвали «Последний венецианский дож», это том, куда вошли портреты деятелей итальянского движения за объединение Италии. То есть, конечно, Гарибальди на первом плане, но существовала еще целая серия разного характера, рода лиц, которые или справа, или слева работали в одном ключе. И в основном это очерки про итальянцев, но мы туда включили также единственный автобиографический очерк, который остался от Мечникова. Это очерк о Михаиле Бакунине, который жил в то время во Флоренции. Очерк был опубликован уже по смерти, после смерти Мечникова в конце XIX века. Бурцевым, кстати, известный такой был деятель, публиковал такие тексты о разных альтернативных политических движениях. И удивительный Мечников, который прожил необыкновенно такую яркую, бурную жизнь, осталось всего лишь несколько страничек об этой русской колонии анархистов. И не только русской, там было много иностранцев тоже. Но в переписке с Бурцевым Мечников признается, почему он не пишет автобиографию и вообще такого рода записки. Он за собой знает его качество быть очень желчным, ядовитым, раздражительным, идущим на споры, ссоры. И поэтому пишет: «Даже про Бакунина, которого я уважаю и чту, я не могу спокойно писать, а тем более про его жену Тосю». И дальше он в этом очерке про Антонину Бакунину, в общем, ее обрисовал весьма в таком неприглядном свете, как расчетливую и чуть ли не коварную женщину, обманувшую в итоге, супружески обманувшую своего знаменитого супруга. Но, тем не менее, вот этот очерк о Бакунине, он у нас идет во втором томе и заключает его. А первая серия, наверное, с десяток таких вот эссе, это политические, культурные очерки о итальянских героях середины XIX века, малоизвестных у нас. В Италии, конечно, они на слуху. Все улицы в Италии названы именами. Там Виа Ротаци, Виа Кавур, конечно, король Витторио Эммануэле Секондо и многие другие имена, малоговорящие современному русскому человеку. Мечникова печатали достаточно охотно. Это был основной его заработок. Он жил в основном за счет своих русских публикаций, за счет гонораров. И они, в общем-то, узнаются и по стилю, и по некоторым таким скрытым, но все-таки повторяющимся подписям. И поэтому мы собрали эти очерки, начав его с очерка о последнем венецианском доже. Эту фигуру Мечников в живых не застал. Даниэль Манин был такой венецианский патриот, который еще до вот всей этой гарибальдийской эпопеи в 1848 году возглавил восстание венецианцев против австрийцев, потерпевшее поражение. Он был выслан, умер в изгнании. Потом уже гроб его вернулся в Венецию, и он похоронен у стен собора Сан-Марко. Там стоит даже иногда караул. Я встретил однажды облаченного в гарибальдийскую форму, в красную рубашку венецианца, который стоял у могилы Даниэля Манина. В каждом итальянском городе есть Виа Манин. Современному русскому, даже культурному человеку, это очень скажет немного. Мечников обрисовал и его биографию, и очень тоже так страстно, с глубоким знанием дела, там, что читал Манин, каким идеям принадлежал, какие у него были колебания. То есть подробно такой серьезный политический аналитический очерк. Его так шутливо, иронически прозвали «Последний венецианский дож», потому что он возглавил Венецианскую республику, на какой-то короткий момент возрожденную ее не было после Наполеона, и вот при Манине она на краткий момент возродилась и была подавлена австрийцами. И этот очерк открывает, и затем идет целая серия очерков. Какие-то тексты Мечникова из этой же серии, а у него был замысел опубликовать полный свод, который мы посмертно выполнили, полный свод лица итальянского движения, он так назвал. И мы подзаголовок такой тоже дали, потому что вот это все борьба за объединение, оно называлось тогда итальянское движение. итальянское движение в лицах. Такое у нас рабочее название, которое потом стало и под заголовком ко второму тому Мечникова. Причем самый первый очерк, он не сохранился. Он описал попытку братьев Бандера, такая фамилия в данном случае итальянская, высадиться на юге Италии, поднять там восстание против бурбонов. Это еще 30-е годы 19 века. Восстание не получилось, их расстреляли. Такие вот жертвы, мученики, еще первых таких шагов, карбонари. И Мечников, конечно, такими людьми увлекался и написал, начал серию очерков с братьев Бандера. И этот очерк погиб, потому что он послал его Чернышевскому в журнал. И как раз в этот момент Чернышевский оказался под арестом. Журнал был запрещен, и гранки были рассыпаны просто. Поэтому, к сожалению, мы не можем даже найти следов этой самой первой статьи, погибшей вот при аресте Чернышевского. Но, тем не менее, он потом писал в другие органы, очень много писал. И работа была такая очень увлекательная по сбору этих текстов.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Пропащий гарибальдиец». Итальянская трилогия Льва Мечникова. В пражской студии историк Михаил Талалай. Мечников напечатал только один мемуарный очерк о Бакунинах. Вот что он писал одному своему знакомому о своих писательских занятиях. «Не могу решить, с какого срока, но только очень давно во мне процесс писания вызывает именно то положение, с которым сопряжен для нормальных людей процесс рвоты. Не могу, принимаясь за перо, не ощущать того, что чувствует школьник, отправляясь в скучный класс. Да и это непривлекательное само по себе ощущение приправлено еще бывает отвратительнейшим полусознанием того, что кого-то надо надуть, сбить с толку, опутать». Написанная страница становится злейшим моим врагом, и даже с геройскими усилиями над собою я не всегда могу заставить себя перечитать оконченную статью. Трудно быть искренним относительно других и рисовать не меньше, как натуральные величины тех многочисленных своих знакомцев, которые по праву могут быть названы героями, так как они, несомненно, сродни тем лучшим деятелям классической поры, которых имена наши дети долбят в исторических учебниках». Не поручусь, что если бы я знал лично Муция Сцеволу или Регула так же близко, как знаю Кравчинского или Кропоткина, то и они вызвали бы во мне далеко не лирический восторг и вдохновляли бы не на эпические песнопения. Из этого прямой вывод, что ни в Гомеры, ни даже в Плутархе я решительно не гожусь. Бакунин в Италии в 1864 году – единственное исключение из его решения, замечает Михаил Талалай. Продолжаю цитировать воспоминания Льва Мечникова о Михаиле Бакунине. «Его львиная наружность, его живой и умный разговор без рисовки и всякой ходульности сразу дали, так сказать, плоть и кровь тому несколько отвлеченному сочувствию и той принципиальной преданности, с которыми я заранее относился к нему». Не утаю, что при первой же встрече во мне проснулось то ощущение отчасти излишней сдержанности, отчасти неловкости, которое пробуждается во мне каждый раз совершенно инстинктивно, когда приходится иметь дело с олимпийцем какого бы то ни было пошиба. Является как будто опасение, что этот необыкновенный человек как бы не спускался он осмотрительно и любезно с своего пьедестала, того и гляди, прибольно наступит на ногу и сам не заметит этого, не по желанию придавить, а просто по непривычке ходить по свойственной нам низменной почве. С своей стороны чувствуешь сразу, что у этих людей есть такой заповедный уголок, в который строго воспрещается вход обычным критическим приемам и отношениям, перед входом в который должен складывать всякий скептицизм, как башмаки у дверей мечети. «При первых моих встречах с Бакуниным, — продолжает Лев Мечников, — да и позже, всякий раз, когда нам с ним случалось беседовать без посторонних, этот жреческий элемент, элемент первосвященника атеизма и анархии, в нем сказывался очень слабо. Как либеральный и обходительный католический епископ в обществе свободного мыслителя, Михаил Александрович при встречах со мной снисходительно прикрывал эту свою сторону. Но существование ее угадывалось, тем не менее, из первых же шагов, установив некоторую грань, за которую не могло перешагнуть наше сближение. Я знал в общих чертах, что Бакунин в Сибири женился на молодой и восторженной польке, которую я почему-то воображал себе дочерью политического изгнанника, а потому меня нисколько не удивляло присутствие Антоси, казавшейся значительно моложе своих лет, да и в действительности годившейся ему скорее в дочери, чем в жены. Впрочем, эта супружеская чета вовсе не производила того несуразного впечатления, которое обыкновенно испытываешь при виде старика, женатого на молоденькой и хорошенькой женщине, или при чтении псевдоученых эротических идиллий Мишле «La femme», «L'amour» и тому подобное. В отношениях Бакунина к Антосе не было и тени ничего слащавого. К тому же он обладал физиономией, прекрасно пояснявшей известные стихи Пушкина о Мазепе и его крестнице. «Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые, порой и старца строгий вид, рубцы чела, волосы седые, в воображение красоты влагают страстные мечты». На челе Бакунина не было живописных и поэтических рубцов, но оно было своеобразно и осмысленно красиво, наперекор всем правилам классической эстетики. Все знали очень хорошо те тяжелые большие раны, которые он успел понесть в своей долгой и непреклонной борьбе. Сам он никогда не выставлял их на показ, но тем не менее, или, может быть, именно потому, вокруг него и была привлекательная атмосфера мученичества, выносимого со своеобразной удалью и мощью. Над его картинной и широкой головою намечался ореол бойца, никогда не помышляющего о сдаче. В Антосе мне не понравились стальные холодные глазки, но, в общем, она обладала такой наружностью, которая объясняла мне вполне удовлетворительно и ее роль подруги этого устарелого бойца. Несколько суховатая, с короткими завитыми волосами, Антося по временам казалась очаровательной девочкой, чаще смахивала на мальчика, но женщины я ее не видал никогда. При первом знакомстве в ней прежде всего сказывалась полька, то есть существо значительно больше русских, способное отводить гражданским или политическим мотивам важную роль в своей обыденной и душевной жизни. Сказывались черты католического воспитания, развивающего сдержанную страстность, склонность к отречению от чувственности, или, точнее, к перенесению чувственных возбуждений в спиритуалистическую среду. Это был фрагмент из воспоминаний Льва Ильича Мечникова, трехтомник которого выходит под редакцией Михаила Талалая. Историк Михаил Талалай со мной в пражской студии «Радио Свобода». «Пропащий гарибальдиец». Продолжаем беседу.
Как дальше развивалась личная жизнь и биография Мечникова? В основном Флоренция, Тоскана. Редакция находится в Сиене. Он очень близок к кругу художника Николая Ге, который становится его личным другом, и он много знает жизнь русских художников за границей. Тут же он знакомится с одной русской дамой, Ольгой Ростиславовной Скорятиной, которая была замужем за богатым сибирским золотопромышленником. И хромой Мечников, невзрачный на вид, без средств существования, он уводит эту жену золотопромышленника и женится на ней. Это был такой большой скандал, естественно, и в России. Как ни странно, об этой истории писали в советские времена через Герцена, потому что на заднем плане у всей этой русской миграции, как такой точка отсчета, мерила, присутствовал Герцен. И Скорятина, которая бросила мужа, и муж забрал детей, и ушла к Мечникову, она была на грани самоубийства. И она написала письмо Герцену, сообщением вот о ее душевной драме, о том, что она находится в таком состоянии. Герцен ей написал, надо сказать, очень интересный ответ, который в советские времена был опубликован, потому что Герцену было повышено такое внимание, отношение, переписка с Скорятиной и Герценом. И там так возникал прикровенно образ Мечникова. Они остаются в Италии. Сам Мечников, он всю эту историю свою собственную он обрисовал в своем первом художественном романе, потому что он был еще или пытался быть литератором, писателем, то есть уже то, что вас жанр интересовало, и написал уже роман, который называется «Смелый шаг». «Смелый шаг» — это, естественно, Шаг его будущей жены Скорятина, который преодолел условности света и прочее, прочее. Этот роман мы еще не переиздали, но он у нас стоит в планах, потому что, хотя сам Мечников перенес действие романа в Петербург, но реально все это происходило во Флоренции, поэтому все это попадает, так сказать, в итальянскую среду, и роман никогда потом отдельно не выходил. Следующий роман Мечникова посвящен жизни русских художников за рубежом, преимущественно в Париже, где он бывал тоже наездами, и этот роман тоже никогда не переиздавался. В основном наблюдение за Ге и прочим. И третий роман, уже ему под 50 лет, он уже покинул Италию, называется просто «Гарибальдийцы». Он написан под псевдонимом, и долгое время не было известно, что это Мечников, но мы сейчас убеждены, что Виттория Ольдини подписана эта публикация. И мы думаем в будущем объединить вот три художественных произведения Льва Ильича и дать их каким-то нашим следующим томам. Итак, он живет во Флоренции со Скорятиной и попадает под колпак итальянской уже полиции. И мы публикуем, я перевел с итальянского на русский язык, донесение уже итальянских шпиков, которые следили за всей этой кампанией. Документ обнаружил, опубликовал не я, а Рената Ризолетти, но он публиковал на итальянском языке, а я перевел на русский, где, в общем-то, даже такая либеральная Тоскана, в то время еще Тоскана была великим герцогством, не вошла в состав Объединенной Италии, но, тем не менее, это было продвинутое государство, где была отменена даже смертная казнь. Впервые в Европе не существовало в Тоскане смертной казни. Даже им Мечников был слишком. Так ведь он перерастал всевозможные рамки, это и анархизм. Понятно, вместе с Бакуниным они вступили в масоны, и об этом тоже среди исследователей Бакунина обсуждается. Зачем Бакунину масонство, анархия? Ну, похоже, что они хотели изнутри, через масонство, там тоже свои какие-то... На заднем плане там поляки проходят, потому что они поддерживали польское движение за создание польской государственности и оказывали ряд услуг польским революционерам, дружили. В общем, это был такой очень... подрывной, скажем, элемент, который не нравился тосканскому правительству, не нравилось и периодическое издание Мечникова «Бич», где он призывал к республиканским идеалам, и в итоге его вынуждают покинуть Тоскану и всю Италию. То есть Мечников проводит в Италии всего лишь 5 лет в итоге. Но он успел столько много написать, что вот мы собрали полных 3 тома и еще художественное произведение. Он уезжает в Женеву вместе со своей супругой, Женева, Швейцария. Там, очевидно, туда стекались разного рода политические эмигранты. И начинается уже его карьера как ученого, потому что он ищет заработки, уже... Его главной темой – это Италия, итальянская жизнь, переводы. Очевидно, как-то Швейцария не находила такого отклика в русской периодике. И он начинает работать как автор социологических этюдов, географических этюдов. И пишет уже на французском для французских изданий. И по заданию этих французских изданий он путешествует по белу свету в разных миссиях, в разных путешествиях, в Америке, в Испании, совершает кругосветное путешествие. Затем такой уж совсем такой героический шаг, узнает, что в Японии нужны учителя иностранных языков, но требуется знание японского, и он за полгода учит японский язык, на спор даже с кем-то поспорил, и уплывает в Японию, и живет там, получает неплохой гонорар. Это 1870-е годы. Уплывая в Японию, он овладевает фотографическим искусством и становится одним из первых европейских фотографов, которые фотографировали Японию. Написал по возвращению на французском языке книгу «Японская империя». Она, кстати, еще не переведена на русский язык. И продолжает работать в основном вот на французское, парижское географическое общество и на женевское географическое общество. Пишет, все так же пишет в России и все так же про Италию. То есть вот эти очерки, которые вошли в 3-й том про Италию, они были им написаны уже вне Италии. Он следил, писал, читал итальянскую литературу. У него есть серьезный такой трактат политической литературы в Италии, то есть там от Макиавелли и до уже XIX века блестящий анализ есть эссе об итальянских художниках современных, которые он там, может, препродукциям или как-то иначе следил. И тут он стоит на подходе, и вот в этих последних его статьях он приближается к новой, очень важной для него, очень продуманной теме, которая сейчас позволяет его позиционировать как отца геополитики. Если вы откроете разные электронные энциклопедии, Мечников на разных языках пишется, что он предтеча геополитики, то, что действительно человек с таким масштабным и таким, с таким великим кругозором, он стал задумываться о ходе человеческой истории, и у него возникли свои собственные теории о формировании государственности, нации, от территории к народу, от народа к государству, и считается, что вот Лев Николаевич Гумилев, его теория этногенеза, он знал хорошо труды Мечникова, а они истоком имеют вот эти последние труды Мечникова, который собрал их в книгу, которая на Западе стала наиболее известной, писал он уже на французском языке, под названием «Цивилизации и великие исторические реки». И это сложное произведение, где идет пересказ, анализ развития человеческой цивилизации через водные ареалы, через реки, моря уже, согласно это примитивно, Мечников излагает, уже какие-то большие, крупные такие образования типа царств и империи. Океаны, согласно Мечникову, уже покоряют свободные народы, которые получают умение в результате вот, коммерции, освоения водных путей, получают навыки солидарности. Для него был очень важный принцип человеческой солидарности, который ведет к прогрессу. Но там, конечно, теории более сложные, и книга эта, надо сказать, еще не вполне достигла русского читателя. Она была переведена на русский сначала фрагментами в начале 20 века, потом в 20-е годы, а затем ее благополучно забыли, потому что сам Мечников, как бы понятно, с такой биографией, с такими увлечениями, с такой картиной человеческого развития в Советском Союзе был не удел. Но сейчас она переиздана, Мечниковым увлекся один мой коллега-географ Владимир Евдокимов, я вот назову имя, который нам очень серьезно помогал, чтобы проследить все вот такие потаенные перемещения Мечникова из одного государства в другое, разные вот его писания на разные темы.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Пропащий гарибальдиец». Итальянская трилогия Льва Мечникова. В пражской студии историк Михаил Талалай. Еще одна цитата из воспоминаний Льва Ильича Мечникова. «Во все время военных действий я мало видел Гарибальди и видел обыкновенно в очень трудные минуты. До тех пор я знал его по рассказам, по печатным известиям и по фотографическим портретам, которые тайком покупал в Венеции за большие деньги. Я никогда не предполагал, чтобы фотография, это механическое передавание действительности, могла так переиначить личность человека. Тем не менее, увидев первый раз Гарибальди, я спрашивал сам себя: но что же общего между этим прекрасным, выразительным и почти женски нежным лицом и той грубой, суровой физиономией Гверильяса, который снимок и тогда еще лежал в моей записной книжке? Что Гарибальди сын ниццкого рыбака, это всем известно. У Гарибальди осталось навсегда самое отрадное воспоминание о той поре его жизни, единственной, когда он жил для себя, когда в рыбачьей лодке с несколькими сверстниками, сыновьями окрестных рыбаков, гулял он по Ниццкому заливу, беззаботно отдаваясь впечатлениям. Я помню, однажды в небольшой приморской деревушке Калабрии несколько гарибальдийцев занимались в виде развлечения опасной ловлей пилы рыбы, песке спада. Гарибальди с борту бригантина следил за ними с приметным удовольствием и в душе, кажется, проклинал свои серьезные занятия, мешавшие ему принять участие в этом увеселении. С очень ранних лет Гарибальди приобрел много практических и технических познаний в морском деле, и, вероятно, надежда его отца, желавшего пуще всего на свете видеть своего сына искусным моряком, совершенно бы исполнились, если бы не особенная случайность. Гарибальди очень рано начал мыслить и рассуждать, и в детской голове носились порой мысли, достойные более зрелого возраста. Благодаря усердным занятиям математикой, в которой он делал большие успехи, порядок скоро водворился в его мечтаниях. Они приобрели мало-помалу положительный характер, и притом не замедлили получить очень определенное направление. Гарибальди жил лицом к лицу с несчастьями, порожденными жалким административным и политическим положением своей родины, которую он любил со всей пылкостью своего нрава, со всей горячей преданностью «uomo di popolo» — человека из народа. Я расскажу здесь один частный факт из его личной жизни. Это брак его с Анитой. Находясь на службе Уругвайской республики, Гарибальди со своим небольшим флотом, которого экипаж составляли большей частью итальянские эмигранты, взял порт Лагуна с целью поднять бразильскую провинцию Санта-Катарину, чтобы отвлечь силы Бразилии. Вся морская сила, бывшая под его командой, состояла из трех небольших кораблей, с которыми он долго крейсировал вдоль берегов и постоянно беспокоил неприятеля. Когда, наконец, с одним из них он задумал возвратиться в лагуну, большой бразильский бриг атаковал его и старался перерезать ему дорогу. Не без труда удалось ему, наконец, войти в этот порт, и он воспользовался короткой стоянкой там, чтобы сочетаться с Анитой, которую он любил давно. Анита не замедлила явиться на корабль своего жениха, где должна была совершиться свадьба. Между тем, сильный бразильский флот, почти по следам маленькой флотилии Гарибальди, вошел в лагуну и открыл убийственный огонь по отважным крейсерам. Это была свадебная музыка, вполне достойная новобрачных. Надежды на победу было мало, и Гарибальди позаботился о спасении своих товарищей. Когда последний из них уже оставил корабль, Гарибальди поджег его своей рукой и вместе с Анитой вскочил в шлюпку, в которой они благополучно достигли берега под выстрелами неприятелей. Из 12 офицеров, бывших на корабле, уцелел один Гарибальди. Это был фрагмент из воспоминаний Льва Ильича Мечникова, трехтомник сочинений которого выходит под редакцией Михаила Талалая, моего собеседника в пражской студии «Свободы». «Пропащий гарибальдиец». Продолжаем беседу.
В этом году мы завершили нашу трилогию, которую мы назвали «Итальянской трилогией Мечникова», и последний том по названию одно из его эссе «Неаполь и Тоскана». Почему Неаполь и Тоскана? Это внутри Италии такие далеко отходящие культурно-исторические реалии. Тоскана, ну, у нас у всех есть представление о культуре, о том, что это укорененная, так сказать, века с Древнего Рима, Данте, Ренессанс и прочее. И хаотичный, почти арабский средиземноморный Неаполь. То есть два разных народа. И Мечников, во-первых, в этой статье вот показывает свои такие вот первые наработки на подходе к своим уже геополитическим теориям. И он там проводит вот эту мысль, которую спустя вот 100 лет итальянцы сейчас будируют, что итальянцы как нация действительно получатся единой нацией, когда и неаполитанцы, и тосканцы будут чувствовать себя итальянцами, будут понимать друг друга и не ссориться. Пока еще, в общем, до этого дела не вполне дошло. До сих пор остаются две такие очень разные реалии. Поэтому заголовок книги «Неаполь и Тоскана». И туда же мы включили другие его очерки такого вот культурологически, географически, антропологически и прочие характеры. То есть не портреты деятелей, а описание зон, описание стран, регионов, но в характерном мечниковском ключе. Изначально, когда вышел еще первый том «Записки гарибальдийца», на его обложку художник поставил картину «Сражение краснорубашечников», и корешок, естественным образом, получился красным. Когда я разглядывал первый том и думая о том, что еще будут впереди пару томов, мне подумалось, что этот красный цвет может в итоге стать одной из составных частей итальянского флага, итальянского триколора. И поэтому я художник попросил следующий, второй корешок сделать белым. А когда мы вышли вот на этот том этого года, «Неаполь и Тоскана», и там такое что-то зеленое на обложке, естественным образом получился зеленый цвет. Поэтому если сейчас вы поставите вот эти три тома вместе, то и получится все вместе итальянский триколор. Я со свойственным мне подходом к таким точным местам биографии искал и могилу Мечникова, он умер в Швейцарии, в Клоране, в швейцарском городке, ну, таким уважаемым человеком, он там и преподавал в Швейцарии, и был уже известен своими крупными трудами, трактатами. Но могила не сохранилась, потому что, ну, в Швейцарии вообще на Западе идет такая ротация, скажем так, кладбищенских участков. Мне прислали все документы на захоронение, речь идет о 1888 году. Так что получил я всю эту документацию, и рассказываю я об этом потому, что мне сотрудник муниципалитета Клорана мне прислал приписку, что «а до вас уже интересовались могилой Мечникова, уже искали, хотели найти, понести цветы, но вот могилы нет». И он тут же мне сообщил, кто именно искал. Это были японцы, которые благодарны Мечникову за его книгу «Японское царство», «Японская империя».
Интересно, это тот самый Клоран, который мне, например, лично известен как Клоранс.
Да, на конце «С», я не знаю, произносится это «С» или нет.
Я слышал, что произносится, но я еще тот швейцарец. С другой стороны, именно в Клоранс покоится прах Владимира Набокова. На кладбище в Клоранс.
Ну, раз уже это озвучивается с Набоком как Клоранс, тогда будем Мечникова иметь в виду.
Так что Набоков таких... жил, как известно, в гостинице в Монтре, умер он в клинике в ВВ, а похоронен он на кладбище в Клоранс.
Да, это все те же самые мечниковские места. Да.
Михаил, я не могу не спросить вас, были ли у такого невероятной широты интересов человека, просто ренессансные личности, как Лев Ильич Мечников, были ли у него взаимоотношения или переписка с семьей, например, со своим великим и самым известным из своих братьев, с Ильей Ильичем?
Мне эти письма не попадались. Наверняка какие-то сношения были, но я думаю, может быть, семейство как-то опасалось, имея в виду, что Мечников не мог вернуться. Потом уже официально пошло расследование в России, и он не имел возможности вернуться. То наверняка эти отношения были, но их не афишировали. Мне, к сожалению, эти письма не попадались. Я нашел некоторые письма Мечникова с его издателями, в частности, в рукописном отделе публичной библиотеки. Я даже опубликовал пару писем, сканы этих писем. Это кое-что известно, а вот с Нобелевским братом или с другими родными, к сожалению, мне неизвестно.
На этом мы заканчиваем беседу «Пропащий гарибальдиец», посвященную Льву Мечникову, автору итальянской трилогии, которую подготовил к печати Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Россию мы оставим нашим детям. Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».